знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. В эфире совместная программа Русского географического общества и «Комсомольской правды» «Клуб знаменитых путешественников». В этой программе мы рассказываем про удивительные экспедиции в самые далекие уголки нашей Родины и про людей, которые эти места изучают. Но прежде чем я вам представлю своего нового гостя, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
Съемочная группа документалиста Валдиса Пельша достигла полюса недоступности в Антарктиде. Пока экспедиция Русского географического общества, которую путешественники приурочили к 200-летию открытия материка, идет по плану. За 18 дней пройдено почти 2000 километров из запланированных 7. Члены Краснодарского регионального отделения Русского географического общества исследовали озеро Ведьмино в Мостовском районе. Участники экспедиции впервые в стране совершили зимнее исследовательское подледное погружение на высоте более 1500 метров. В Пермском крае прошел второй съезд Российского союза спелеологов. На нем исследователи пещер обменялись опытом и рассказали о самых интересных экспедициях. Особо стоит отметить, что в этом году российские спелеологи исследовали более 30 пещер и большую часть при поддержке РГО.
Итак, задавать вопросы я буду сегодня Вячеславу Филиппову, одному из организаторов экспедиции, которая получила премию РГО как лучшая за 2018 год. Причем получали участники экспедиции эту премию из рук лично Владимира Путина, президента России. То есть это уже говорит о том, насколько эта экспедиция была необычная и интересная. Итак, называлась она «Борт Тюрикова. Возвращение». И посвящена была поискам потерянного ленд-лизовского Дугласа. И вот как эту историю этого самолета рассказывает президент Русского географического общества Сергей Шойгу.
Каждая история, которая представлена здесь, она потрясающая. Я сейчас обращаюсь еще к одному своему замечательному другу, Никите Сергеевичу Михалкову. Никит, вот то, что про Дуглас, это Голливуд отдыхает просто. Я коротко просто расскажу, потому что ребятам не дали тут до конца рассказать, в чем там смысл. 47-й год. Летит самолет, 23 человека. На взлете летят, на втором, по-моему, часу полета у них отказывает двигатель, один из двух. Садится негде, у второго двигателя отказывает генератор, пропадает напряжение, пропадает всякая навигация. Они летят по звездам, летят 5 часов в сторону Хатанги, ты знаешь эти края. А в конце концов заканчивается топливо, крутили, надо где-то садиться, сели. Командир экипажа собрался, слава богу, посадили, вы видели там, вот как он тогда сел, вот так он и остался. Командир взял с собой, не помню, по-моему, 4 или 5 человек, и они пошли вот в сторону, где должны быть люди. А как вы слышали, 200 километров до вот ближайших людей. Через 2 недели никто никуда не дошел, эти сидят все здесь. А там пассажиры. Прекратили поиски. Жена штурмана, на память говорю, дает телеграмму товарищу Сталину. Иосиф Виссарионович, каждый советский человек имеет право на спасение. Через 3 часа получает ответ от товарища Сталина. Каждый советский человек имеет право на спасение, поисковая операция будет продолжена. По-моему, еще через 2 недели их находят. Что такое на Таймыре? Вот эти самые, это нам сейчас так, 2 недели, 3 недели, туда 2 недели, сюда 2 недели. Но этих людей спасли. Конечно, командира, который ушел, его нашли, по-моему, что-то лет через 6, что ли, тело нашли-то, фрагмент. Но мы все смотрели этот замечательный фильм, когда там упал в горах где-то, я не помню, самолеты, там они там начали друг друга есть потихоньку. В общем, там тоже большая история. Но это наше. И про это мало кто знал. И мало кто знал про массу других вещей. Таких как, допустим, мы вот собираемся, по-моему, на следующий год, может быть, получится большую экспедицию отправлять. Это ленд-лиз.
Вот Вячеславу Филиппову, одному из организаторов экспедиции, вот, о которой сейчас только что рассказал Сергей Шойгу, я задам вопрос. Вот, насколько президент Русского географического общества точно передал историю этого самолета? Или же что-то осталось за кадром? Или же все-таки что-то немножечко приукрашено?
Вообще не приукрашено. Сергей Кужугетович достаточно четко вник в историю самого этого самолета и экипажа. И практически то, что он рассказал, ну, один в один, там, в мелких деталях, может быть.
У меня вопрос. Я вот, когда изучал эту историю, у меня почему-то было ощущение, что это произошло все во время Великой Отечественной войны. Но, насколько я понимаю, это было после войны, да?
Это апрель 1947 года. В общем-то, война не так давно кончилась, поэтому самолет, он такой окраски зеленый с красной звездой. Он был получен нами по ленд-лизу в 43-м году. Работал на Красноярской воздушной трассе, и потом его передали, он на фронт не попал, этот борт, его передали Енисейскую авиагруппу полярной авиации, и он занимался проводкой караванов по Северному морскому пути, этот борт, и ледовой разведкой. И уже после войны, по окончании войны, в 45-м году, его передали в сформированное Красноярское территориальное управление гражданской авиации. И он уже стал обычным пассажирским самолетом, который возил пассажиров и грузы с севера. То есть вот у него как раз рейсы были из Дудинки, из Игарки, с мыса Косистого, с бухты Кожевникова, Хатанга, Волочанка. То есть вот это нормальная рабочая лошадка уже стала, которая возила пассажиров.
Ну, то есть это был гражданский самолет.
Это был гражданский самолет, да.
И история тоже гражданская, да?
Подвигер. История, да, на данный момент это гражданский самолет, да.
Каким образом вот вы вышли на эту историю? Почему заинтересовались этой историей? И вообще, как сумели найти-то самолет этот? Вот там же далекие места, где одни медведи ходят.
Ну, на самом деле, мир не без добрых людей. То есть я просто очень много лет занимаюсь историей именно Красноярской воздушной трассы, то есть больше известной как Аляска и Сибирь. То есть это перегон ленд-лизовских самолетов во время Великой Отечественной войны с Аляски через Красноярск на фронт. Красноярск был такой основной базой этого перегона. Ну и, соответственно, то есть все, что какая-то информация, если появлялась по Алсибу, то есть она ко мне каким-то образом всегда приходила. Тем более я дружил там со всеми музейщиками Красноярска, соответственно, то есть со всеми, кто близок к теме. И в один прекрасный момент, в 2007 году, директор музея авиакомпании «Красэйр», тогда существовавшей, Ирина Викторовна Дворникова, с которой мы были очень дружны и помогали друг другу в музейных делах, пригласила меня к себе и показала фотографии с вот этим самолетом, которые ей привез некий геолог, который был рядом с этим самолетом. То есть, ну и вот как у нас любят, да, практически селфи. То есть, как бы, вот я с самолетом, вот я с мотором, вот я возле него и так далее. Фотографии очень четкие. Я был страшно удивлен, потому что самолет стоял на торфяном болоте на колесах. Ну, как и должен стоять. Единственное, было видно, что у него помята кабина, потому что он скапотировал, потом снова встал на колеса. Практически цел, на нем читаются номера, на нем видны знаки обозначения, и по этим знакам было элементарно пробить историю этого самолета. То есть история самолета оказалась очень интересной. В архивах все эти документы были буквально быстро найдены. Ну и само состояние самолета, оно сразу же наталкивало на мысль, что ну грех его там оставлять. В итоге как бы жалко, что он пропадает вот так вот бесславно. Все время публиковали, то есть в том числе и в газетах, и на телевидении. Ну то есть максимально использовали средства массовой информации по возможности для того, чтобы привлечь внимание к этому самолету. Ну, объясню почему. Потому что, во-первых, у нас боевого Дугласа нет в наших музеях.
Ну да, их же все пустили тогда под нож практически. Да, либо нет, вернули, да?
Ну, нет, их там не возвращали, но они по ресурсу были, как бы ушли. То есть нет, у нас, на, допустим, на Поклонной горе стоит Ли-2.
Да, который это... выпускался у нас уже
у нас
в СССР
уже, Ташкенте,
по,
да,
лицензии.
Да, то есть, а это боевой Дуглас, причем четко ленд-лизовский, по документам, все это. То есть, ну, такой самолет-памятник, по большому счету. Ну, и очень хотелось, конечно, чтобы он там не сгнил окончательно. Ну, и в итоге, то есть, информация, которая приходила, то есть, в том числе от МЧСников, от людей, там, от тех же геологов, они подтвердили, что самолет вообще в очень таком неплохом состоянии. То есть, единственное, там, пограблен немножко, побит.
А, все-таки на сувениры немножко его открутили.
Ну, были попытки, но, как потом выяснилось, народ у нас такой интересный. То есть, скрутить-то легко, а потом, а куда нести-то?
И бросали.
И в итоге все то, что было скручено, все оказалось в пределах, там, километра рядом с самолетом. То есть, ну, фактически в итоге набрали почти 20-тонный контейнер. Ну и, как потом выяснилось, разобрался практически весь штатными ключами. То есть,
обалдеть.
То есть, это было вообще для нас абсолютно.
То есть даже ничего не пришлось пилить, все раскрутили осторожненько.
Буквально там болтов 30, которые просто были в труднодоступных местах, то есть которые было проще срезать, то есть как бы чем там пытаться подлезть.
Ну, в такие моменты обычно говорят, вот раньше делали технику, да? Простояло в тундре столько лет и ничего. Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона я, постоянный ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Вячеслав Филиппов, один из организаторов экспедиции, которая получила премию РГО как лучшая экспедиция за 2018 год. Еще много вопросов, еще много рассказов о таинственном Дугласе, найденном в пустыне заснеженной. Встретимся через пару минут.
знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе?
Тише! Я придумал секретный язык.
А зачем секретный язык? А?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и «Комсомольской правды» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянный ведущий Евгений Сазонов, это я. А в гостях у нас Вячеслав Филиппов, один из организаторов экспедиции, которая получила премию РГО как лучшая экспедиция за 2018 год. Называется эта экспедиция «Борт Тюрикова. Возвращение». Вот, Вячеслав, почему название такое? Тюриков — это капитан корабля?
Это командир корабля Максим Дмитриевич Тюриков, очень известный в красноярской авиации пилот 30-40-х годов, не рядовой пилот, то есть он начинал еще с аэроклуба красноярского, то есть был летчиком-инструктором аэроклуба. А на фронт не отпустили, то есть работал всю войну в гражданской и в полярной авиации Красноярского края. Ну а так как даже вот то, что в тылу народ наградами не жаловали, скажем, да, это не фронт, а у него за тыловые полеты орден Красной Звезды и медаль за оборону Советского Заполярья, боевая медаль. То есть это говорит о том, что, ну, как бы очень достойный человек, то есть его держали в тылу, потому что он был один из лучших в том числе. И, может быть, вот как раз благодаря его профессионализму он и умудрился посадить самолет практически вслепую на торфяное болото. То есть он не знал, куда садить самолет. То есть как бы он видел просто площадку перед собой ровную. А там могло быть что угодно. Ну, удача и профессионализм, сочетание этих двух вещей помогло спасти людей. То есть самолет был настолько удачно посажен, то есть он, ну, зарылся в глубокий снег колесами, скапотировал, но тут же снова встал на свои три точки. То есть никто даже не ушибся в самолете, что самое интересное.
Командир корабля, после того, как самолет сел, там, ну, несколько суток они пробыли, и он собирает команду, чтобы идти искать людей. Это вот правда,
тут
да?
Тут есть две версии событий. То есть есть официальная версия и версия, о которой рассказали родственники. То есть которые слышали это уже от пассажиров и так далее. То есть у них была возможность. Там ситуация была очень достаточно такая интересная. Только выясняется, пассажирскому рейсу были навязаны 5 расконвоированных заключенных в аэропорт. Лёта на бухте Кожевникова. Командир отказаться не мог, потому что, сами понимаете, НКВД всесильное ведомство в те времена, и в то же время высадить своих пассажиров он не мог, потому что тоже он за своего бы начальства, да, тоже нагоняй получил. Поэтому, ну, ему пришлось согласиться с этим. В принципе, вот по рассказам пассажиров, которые слышала потом уже жена бортрадиста, это вот от нее информация, бортрадиста Алексея Смирнова, о том, что, в общем-то, ну, как бы, ну, такой мини-бунт, скажем, подняли как раз именно заключенные, что типа, что сидим, чего ждем. То есть несколько дней прошло, вроде как никто не ищет, связи у них нет, у них не работал генератор, на, соответственно, не работала радиостанция. То есть они сидели, их никто не слышал. Ну и вот, и получается, командир, зная его вообще как бы послужной список и характер Тюрикова, да, то есть я очень много, у меня есть документов по, и мы знакомы с его дочерью, то есть как бы с Авелиной Максимовной. Ну, такой человек правильный был, коммунист в хорошем смысле слова. И я думаю, что таким образом он выполнил две функции. Первое, что действительно надо было все равно идти искать людей, то есть идти искать какой-то ближайший населенный пункт. Второе, то есть надо было прекратить вот это все, потому что, ну, все-таки это разные категории людей, пассажиры, среди которых женщины и дети, да, и какие бы они ни были там, да, но это заключенные. Мы же не знаем, там, уголовники это были, политические или кто, да, то есть пока вот как бы история умалчивает.
Ну, судя по тому, что выжили походу, не совсем политические.
В документах этого нет, то есть об этом в документах нет ни слова. В архивных, которые мы нашли в архивах. Хотя все отчеты об этой аварии, то есть они все присутствуют в архивах. Ну и суть какова, что получается, группа в 9 человек ушла от самолета искать людей. То есть это 3 члена экипажа, командир экипажа Максим Тюриков, бортмеханик Виктор Писмарев и бортрадист Алексей Смирнов.
А остальные?
6, это вот как раз были 5 эти заключенные, и один из пассажиров, такой крепкий мужчина. Значит, остальные пассажиры, женщины, дети и 2 члена экипажа, второй пилот Сергей Аношко и механик Николай Шахаданов, они остались у самолета. Ну, потому что все равно был какой-то небольшой запас продуктов у людей, то есть была масса топлива. То есть были печки для обогрева. То есть, в принципе, и самолет-то стоит, то есть он все равно защита от ветра, от снега, от холода. То есть как бы можно было какое-то время, то есть, продержаться. Ну и в итоге получилось так, что, к сожалению, то есть та группа, которая пошла искать людей, она не дошла ни до людей, она пропала без вести целиком. Уже группу, оставшуюся у самолета, обнаружили с воздуха, но обнаружили очень небыстро. То есть обнаружили фактически через 19 дней. То есть 19 дней люди находились там, то есть на севере, в тундре, то есть с минимумом продуктов, то есть как бы и, ну, единственное, что, да, было топливо там для обогрева и так далее. Ну, то есть жесточайшие условия, то есть при этом, при всем они были найдены, то есть их вывезли, то есть их спасли.
А вот, вот эта история, что одна из жен экипажа написала это Сталину телеграмму, это правда, да?
Это абсолютная правда. Это абсолютная правда. Это жена бортрадиста Алексея Смирнова. Она работала на радиостанции как раз в аэропорту в Красноярском управлении гражданской авиации. Ну и, соответственно, то есть как бы они же не знали, что ушли летчики. То есть они думали, что они все у самолета. А получилась там ситуация на самом деле очень некрасивая со стороны начальства Красноярского управления гражданской авиации. Во-первых, самолет искали не в том месте, где он стоял. Ну, на это могут быть разные, конечно, причины, да, но в итоге прошло несколько дней, то есть самолет найти не могут, ресурс используется, люди устают, самолеты работают, начальник управления принимает такое решение, что типа все равно все погибли, что искать.
Нормально.
Ну и вроде как прекратить поиски. Какая реакция у родственников? Ничего себе. Соответственно, то есть как бы рискнула вот именно жена, которая была бортрадистом.
То есть она, жена бортрадиста, которая... Она вот, пользуясь служебным положением, значит, она телеграмму давайте... отослала «Москва, Кремль, Сталину».
Да? Именно так, да. То есть это абсолютная правда. То есть это было так и сделано. То есть...
А и благо... телеграмма сохранилась где-нибудь в личных делах или только история?
Текст ее есть.
Текст ее есть, да? То есть это точный текст?
Это 100% было так, да.
Каждый совет. Советский человек имеет право на спасение.
Именно так, да. Именно так, да. Это абсолютно дословно все. То есть, ну, соответственно, то есть телеграмма пришла обратно, и нагоняй получили все. Ну, скажу прямо, что начальник Красноярского управления был тут же снят с должности, естественно. Снова были возобновлены поиски, то есть приехали люди с Москвы, были отрежены самые опытные пилоты с Московского управления полярной авиации. И летчик Шатров, известный полярный летчик, герой Советского Союза, именно он обнаружил с воздуха, в том числе эти самолеты, этот самолет, этот «Дуглас». И в итоге уже потом сначала маленькие самолеты сели, по 2, потом уже их вывезли на Ли-2, на «Дугласах». Ну, то есть людей спасли, но 19 дней — это 19 дней. Ну,
конечно, история
голливудская. Но если бы не жена бортрадиста, то есть не факт, что это бы закончилось благополучно. То есть ее риск оказался оправданным. Она молодец, конечно.
Ну, она реально молодец. То есть это смелость, это такая любовь к мужу, получается.
Самое это печальное в этой ситуации то, что именно ее муж-то не
вернулся.
Ушел,
да, и пропал без вести.
То есть он ушел и пропал, да. Ну, вот и... В итоге из этих 9 ушедших следы-то нашлись только командира, и то через несколько лет. То есть останки, буквально фрагменты тела там, и одежды, документы были найдены охотником в 120 километрах от места происшествия. И вот по этим, по документам было понятно, что там планшет, компас его, там записная книжка, что вот это останки именно Максима Тюрикова. Остальные так бесследно пропали, к сожалению. Да. То есть, ну, понятно, что они погибли, то есть версии может быть какие угодно. То есть, ну, на самом деле там масса ручьев, озер, всяких речушек, то есть могли просто элементарно утонуть, провалиться в воду, замерзнуть, утонуть, потом звери растащить, это все.
Ну, звери, да, звери там работают.
Это
хорошо.
Элементарно все, да.
Ну, хорошо, так. А вот вернемся к современной и к современному моменту истории вот этого самолета «Дуглас». Значит, наконец там с большими усилиями, трудами организовали экспедицию. Значит, вылетели туда сколько человек, сколько занимались этим? Как вы вывозили самолет, как работали?
Ну, получается, вообще уже такие плановые работы начались в 2015 году. То есть я тогда работал в военно-инженерном институте Сибирского федерального университета. Ну и вот продолжали мы заниматься вот этой темой «Аляска-Сибирь». И этот самолет, он продолжал оставаться на слуху, то есть продолжали привлекать к нему внимание. Ну и познакомились с руководителем экспедиционного центра Красноярского отделения Русского географического общества с Игорем Анатольевичем Спириденко. Рассказали ему про этот самолет, ну и как бы давайте подумаем, может, все-таки мы сможем. Потому что вы специалисты в организации экспедиций, тем более именно северных экспедиций. Мы, у нас вот она вся история самолета, вот фотографии, то есть вот вся его история с 2007 года по 2015, то есть он живой, он на месте, все, никто его не растащил до сих пор, давайте попробуем. Стали искать, соответственно, там средства, стали искать людей, которые могли бы это сделать, и на это ушло почти полтора года. И в 2016 году, то есть эта экспедиция первая произошла, скажем так, под грузоподъемность вертолета подстраивалась, потому что мы не могли, значит, тратить зря деньги, там, делать там несколько полетов вертолета. Это самая дорогая была часть экспедиции, это полеты вертолета. Поэтому нужно было умудриться так подготовить экспедицию, чтобы все сделать в один заход.
Мы снова ненадолго прервемся. Напомню, в эфире работает совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас Вячеслав Филиппов, один из организаторов удивительной экспедиции, которая получила премию РГО как лучшая экспедиция за 2018 год. Встретимся через пару минут.
Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся в эфир. Снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете совместную программу Русского географического общества и «Комсомольской правды» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Вячеслав Филиппов, один из организаторов экспедиции, которая получила премию РГО как лучшая за 2018 год. Называется она «Борт Тюрикова. Возвращение». Я вот только сейчас понимаю, что вот реально эта экспедиция, ну, она достойна вот этой высокой награды. Потому что, ну, когда я начинал готовить программу, да, ну, господи, ну, нашли самолет, да, ну, вывезли самолет. За что наградили? А тут, вот у меня сейчас рассказывают, я реально восхищен. То есть настолько все было продумано.
Даже у нас, почему там был у нас американец Гленн Мосс. То есть,
и американец был?
Да, это очень хороший парень. Он там выполнил тоже такую массу работы полезнейшую, причем абсолютно не зная русского языка. То есть, как бы, но все это там между собой понимать. Ну, был у нас там переводчик между собой, но все равно. Гленн Мосс, он летел вместе вот с русско-американской экспедицией в 2015 году, перегоняли 2DS-3. Если помните, был повтор перелета с Аляски. Да? Угу. То есть вот это «Русавия». Сергей Николаевич Баранов, они вот два самолета пригнали и на Макси, то есть подарили...
Ну да, повторили путь Ленд-Лиза, да, получается.
Да, да. И вот в составе как раз этой экспедиции были отец и сын Моссы, то есть вот и Гленн Мосс, мы тогда еще подружились в 2015 году все в Красноярске, и к Гленну обратились, а Гленн, у них, они летали с отцом на этом, у них свой такой Дуглас военный, то есть раритет.
Домашний.
Он его с 7 лет, если он сидел, парень, за штурвалом этого самолета, с 7 лет. То есть он знает каждую гаечку. И Гленн там оказался в экспедиции очень полезным человеком, потому что если где-то не понимали, как куда залезть, опускали туда глина. Просто вот и все.
То есть, получается, у вас был личный
инструктор
по этому самолету.
Именно по этому самолету. Подняли все документы, там, раритеты. То есть там нашли старые книги по этому Дугласу 40-х годов, инструкции по эксплуатации, инструкции по ремонту, технологические какие-то карты, чертежи. То есть, ну, с собой было все.
Знаете, что мне напоминает, вот мне сейчас рассказываете, есть такая классическая схема съемки фильма идеальная, когда фильм расписывается по кадрам, и вот это каждый кадр режиссер и сценарист знают, что там будет, что нужно подготовить, и когда вот это все разрисовывается, в конце говорят, фильм готов, осталось только снять. Да? Вот, в принципе, экспедиция, вот эта подготовка, она была готова, осталось только прилететь, разобрать и улететь, да?
Ну, главный риск был тот, что мы действительно, как бы, ребята, когда летели туда, они не знали, в каком состоянии самолет. То есть, ну, можно сказать, повезло, что самолет оказался действительно в состоянии близком к идеальному, и, как мы уже говорили, то есть он разобрался весь штатным инструментом. То есть хватило нам инструмента, не понадобились какие-то дополнительные там и так далее. То есть разобрали на 7 крупных частей, и потом уже пошла уже еще одна ювелирная часть работы, уже ювелирная часть работы вертолетчиков. Ну, не секрет, что уже давно у нас на внешней подвеске никто на вертолетах ничего не таскает, то есть опыта уже такого нет, как в Советском Союзе.
Ну, это да. Причем сейчас вот на эти действительно специалисты, и, по-моему, единицы остались, кто может.
Ну, они, опять же, есть, да, то есть они были найдены.
То есть вы их нашли, да?
Они были найдены, это авиакомпания «Рогео», то есть это абсолютные умницы, ребята. Ну, я просто вот не могу не сказать, суть в чем. Понимаете, вот поехала очень узкая группа людей.
А сколько? 15
человек.
То есть 15 человек забрали весь самолет
за практически там неделю. За неделю.
15 человек за неделю разобрали. Ну, чтобы вы понимали, Дуглас — это военно-транспортный самолет, такой достаточно большой. Вот он, в принципе, ну, вот если с современными самолетами сравнивать, ну, в принципе, он где-то раза в два...
Как Ан-24, наверное.
Да, да даже близко. Побольше.
Ну, побольше
Ан-24. Так, офигеть, неделя, 15 человек.
Ну, так, ну, как раз о чем речь, что люди-то вроде как бы у каждого были свои обязанности, расписаны. Кто-то отвечал за безопасность, кто-то отвечал за быт, кто-то за техническую часть работы, да, то есть был экипаж вертолета в этом же количестве, да, но стояла жесткая задача, то есть, ребят, вот у вас есть у каждого свои обязанности, да, ты ставишь палатки, ты там кормишь людей, ты там рыбачишь, но самолет крутят все. То есть поэтому авиатехниками работали все 15. У нас не было там отдельно, чтобы человек, допустим, он только видеооператор и все. И,
нет, значит, это в нормальных экспедициях так не бывает.
Он, да, вот он снял, положил видеокамеру.
И начинает крутить
гаечки. И пошел с гаечками заниматься, да. То есть как бы поэтому все шло именно так.
Скажите, ну вот я просто визуально не могу представить. Вот расскажите мне. Вот самолет, да, целый. Вот вы откручиваете, ну, предположим, там, снимаете двигатель, да? Угу. Там краном его переносите.
Да.
Вот. А это выглядело как? Вот, пока весь не разобрали, не начали вывозить, или там в процессе как-то вывоз был?
Нет, потому что первое, что вот как раз о логистике, да, то есть уже стояла баржа на реке Пясино в 80 километрах. Она ждала. Вертолетчики были с экспедицией. Как только уже по частям, значит, начинали перевозить на баржу. Баржа все равно возила полностью все. То есть одна баржа, и весь самолет
один раз
должна была. Один раз, да, то есть один поход. И, соответственно, то есть сначала как бы разобрали по частям, потом уже начали перевозить на баржу уже на внешней подвеске. Двигатели внутри вертолета, они входят туда, а все остальное уже на внешней подвеске. Особенно фюзеляж, это было отдельно интересное.
А такая. Фюзеляж целым перевозили?
Целиком. Снимали хвостовое оперение, то есть центроплан был снят, крылья, соответственно, то есть плоскости отстыкованы. Ну, центроплан с шасси, моторы сняты, то есть сама сигара фюзеляжа без хвостового оперения вся целиком. Ну вот как раз тогда вот столкнулись с главной трудностью, то есть нам не удалось увести крылья в первую экспедицию, их пришлось оставить там на месте.
И оказались слишком тяжелыми или?
Нет, как раз из-за того, что слишком легкие, то есть эти два, они по 450 килограмм всего веса, они пустотелы, и соответственно, то есть они сильно порусили, а там очень страшные силы ветер. Это север, это тундра, то есть вот этот ветер, то есть он их раскачивало, то есть был очень большой риск потерять вертолет. Ну, этим рисковать, естественно, было нельзя, жизнями людей и там техникой. Поэтому приняли такое решение, что ну, деваться некуда, оставить уже. Несколько раз там было много вариантов крепления этих крыльев по-разному. Все равно вертолет раскачивало, то есть не стали рисковать, оставили их там. И крылья вывезли уже зимой, то есть поняли, что их надо вывозить только зимой, наземным путем. И это была вторая не менее сложная экспедиция уже в 2017 году зимой.
А там как?
Вообще по тундре. На вездеходах были специально сварены, придуманы, во-первых, сначала конструкция саней, рассчитана вплоть до сопромата, там, чтобы она там не лопалась. То есть это опять наши вот эти два технических мозга, опять вот это все Александр Матвеев с Алексеевым выдумывали эту конструкцию. Ну, то есть вот без уникальных людей ничего не происходит. Поэтому вот сконструированы сани, то есть они были сварены, то есть как бы они были туда доставлены. То есть и потом отдельная группа, в том числе вот руководил Игорь Абакумов, это ну, участник первой экспедиции, он руководил второй экспедицией по зиме. То есть зимой это вообще, то есть, ну, есть фильмы, видео у нас на этой самой операции. Ну, благо, что сейчас, конечно, уже все-таки это был GPS-навигатор, то есть была засечка, где они лежат, но их все равно надо было найти, откопать от этого снега и отвезти.
Погрузить.
Причем при всех расчетах эти сани все равно, то есть там на неровной местности несколько раз лопались, с собой был сварочный аппарат, они заваривались и снова везли, то есть как бы и вот это все. То есть путь был очень длинный, то есть каждый занимался своим делом, то есть, допустим, если там техники готовили там инструменты, там технологические карты, то руководитель вот Игорь Анатольевич Спириденко, он занимался как раз вот вопросами организационными, с администрацией, то есть логистикой, вот этими всеми вещами.
Слушай, ну это реально, это вот то, что вы рассказали.
Тяжелый труд, да.
Да, то вот есть... то, что вы рассказали, это не менее поразительно, чем то, что рассказал Сергей Кожугетович про историю этого самолета. Да. Но если уж делать действительно фильмы, кто-то замахнется, если действительно Михалков замахнется, то здесь надо делать действительно две части. Вот эта история этого самолета, выживание, спасение, телеграммы Сталину, что каждый советский человек имеет право на спасение. Ну и вот эта часть, она не менее поразительна, как вы все это делали. Это действительно... Вот только сейчас, вот после вашего рассказа, я вот реально осознал, что действительно эта экспедиция — это то, чего, наверное, не было в России никогда. Это настолько удивительно по организации, по составу.
Минимумом людей.
Да, минимумом людей, минимумом средств.
Да, да.
То есть это действительно лучшая экспедиция России, да, может быть, не только 2018 года, а последнего десятилетия. Самолет сейчас в Красноярске.
Самолет в Красноярске.
Его дальнейшая судьба?
Его дальнейшая судьба, вот как раз, может быть, благодаря тому, что экспедиция теперь вышла на такой уровень и оценена достаточно высоко, то есть национальная премия «Хрустальный глобус», теперь есть надежда о том, что самолет не будет брошен. Потому что мы сделали очень большое и важное дело, что мы его все-таки с Таймыра доставили в Красноярск. Но для того, чтобы его восстановить и сделать его музейным даже экспонатом, то есть речь не идет о летающем, хотя это тоже можно сделать, то есть он в состоянии может, в принципе, до этого дойти. Но стоит цель сейчас сделать этот самолет музейным экспонатом, но музеем, знаете, как в хороших западных музеях техники, да, то есть чтобы он был в идеальном состоянии, то есть чтобы у него все работало фактически, чтобы можно было в этот самолет зайти, сесть, пошевелить штурвалами, пошевелить рулями, то есть увидеть эту обстановку тех лет. Этот самолет за собой ведет другую идею, то есть как бы идею создания в Красноярске парка-музея «История освоения Севера».
И в этой истории необходимо не забыть еще и действительно
подвиг, про людей,
которые этот самолет нашли, этот самолет вывезли, этот самолет доставили, потому что, ну, действительно, теперь я понимаю, что за что именно эта экспедиция получила такой большой главный приз Русского географического общества.
Еще, воспользовавшись, скажем так, ситуацией, хочу сказать следующее. Очень здорово, что нам удалось познакомиться, то есть либо мы нашли, либо нас они сами нашли. То есть мы общаемся с родственниками погибшего экипажа. То есть мы общаемся с дочкой командира Савелиной Максимовной, с семьей бортрадиста Смирнова. Буквально недавно вышла на нас внучка бортмеханика Евгения. То есть это Красноярск, Москва, Харьков. То есть сейчас мы затеваем большой такой вот пиар-акцию, наверное, это как угодно можно назвать, потому что у нас наконец-то появился список пассажиров. То есть мы вот сейчас начинаем поиск пассажиров, там, родственников, может быть, пассажирам. Ну и вот по поводу фильма, то Сергей Кожугетович сказал такую фразу, что эта история достойна своего фильма. Но я думаю, что вот для Валдиса Пельша это самое то. Согласен. Поэтому, если он меня услышит, это было бы здорово, если бы он заинтересовался этой темой.
Ну, если он вас не услышит, я ему лично расскажу про эту историю. Да. Совместная программа Русского географического общества и Комсомольская правда «Клуб знаменитых путешественников», к сожалению, подошла к концу. В гостях у нас был Вячеслав Филиппов, один из организаторов удивительной экспедиции по спасению борта Тюрикова, порт Тюрикова «Возвращение». Эта экспедиция получила премию Русского географического общества как лучшая за 2018 год, хотя, по моему мнению, она реально лучшая, может быть, за 10, а то и за 20 последних лет. Наш клуб вновь откроется в ближайший четверг. Вас ждет новый выпуск, новые путешественники. Вас снова жду я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. Удачных вам путешествий и изучайте географию, царицу всех наук.
Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.